Не сваливать все с вечной мерзлоты на растаявшую. Ростехнадзор опубликовал результаты расследования аварии на топливном резервуаре ТЭЦ «Норникель», в результате которой, напомню, в Арктике разлились более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Причина техногенной катастрофы – ошибки при строительстве и эксплуатации резервуара.
Я сейчас несколько цитат из этого отчета. Авария на Норильской ТЭЦ стала частью взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и эксплуатации. Это упущение в проектировании, строительстве свайного резервуара и указание к неравномерному распределению нагрузки. Ну, то есть, если на такой человеческий язык перевести, криво построили. Кроме того, было еще выявлено, что при ремонте в 2015 году, когда эти резервуары поставили на ремонт, над ними сняли с технического контроля, и что дальше с ними происходило, никто не контролировал. Кроме того, еще нашли такое нарушение, что подрядная организация, которая организовывала проверки, были тоже допущены грубые ошибки в нагрузке, которые могут выдержать вообще вот эти сваи. И эти. В конце концов, это привело вот к тому, что привело. А вот признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории обнаружены не были. Об этом говорит местное отделение Ростехнадзора. Летом совладелец и глава Норникеля Владимир Потанин заявлял, что авария стала неожиданным ЧП из-за природных факторов, как раз из-за таяния вечной мерзлоты. Да и сам Ростехнадзор рассматривал это как одну из основных причин этой аварии, но она не подтвердилась. Там с вечной мерзлотой все нормально, и она будет стоять еще долгие годы. Давайте послушаем комментарий кандидата геолога минералогических наук, заведующей лабораторией криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Елизаветы Ревикиной.
Там есть специальные термосваи, которые могут регулировать температуру, если вдруг они начинают промораживать ее. Потому что там устойчивость сооружения зависит от плотности мерзлоты. Если она слабая, соответственно, начинает подтаивать, то здание это может рухнуть. Есть современные инженерные требования к строительству на мерзлоте. Например, на мерзлоте построен город Салехард. Стоит себе. Довольно давно строят на Аляске. Но если хотят сделать быстро, может быть дешево, то тогда отказываются от каких-то требований.
Кроме того, Ростехнадзор потребовал, я напомню, от компании «Норникель» выплатить 147 миллиардов рублей штрафа за эту аварию. Но виновник собирается оспаривать такой штраф и считает, что размер ущерба должен снижен в 7 раз. И вот соответствующий иск как раз накануне компания подала в арбитражный суд Красноярского края.
Давай еще спросим мнение руководителя программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы. Алексей Книжников с нами на связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
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 Алексей Юрьевич, вот это заключение Ростехнадзора, как можете ли вы его перевести вот для нас, обычных людей, для которых не очень понятно, что там произошло, и мы видим только, что органы государственной власти пытаются бодаться с Норникелем, в итоге до сих пор непонятно все-таки, в чем было дело.
Ну, на самом деле, нам, экологам, более-менее понятно, только давайте внесем ясность. Это мы сейчас говорим про вред, который рассчитал Росприроднадзор. Это наш природоохранный орган, который, собственно, согласно официальной методике, и рассчитывает воздействие негативное на водные объекты. И там довольно простая методика. Вот от объема поступившего загрязняющего вещества, в данном случае дизельного топлива, скорости реагирования, локализации этой аварии, рассчитывается сумма вреда. И, собственно, вот вы ее озвучили, она была предъявлена компании, компания отказалась, и дело рассматривается в арбитражном суде. Есть другое у нас ведомство, оно отвечает у нас за водные биологические ресурсы, ну, рыбные ресурсы в первую очередь, Росрыболовство. Они тоже рассчитали ущерб уже биологическим ресурсам этих рек и озера, которые были затронуты аварией. Там сумма намного меньше, 3,5 миллиарда рублей, но тоже внушительная. Ну, собственно, вот эти два основных наших контролирующих органа сейчас и вступили, скажем так, в работу по взысканию этого ущерба, а компания, как вы правильно сказали, пока отказывается таком объеме компенсировать.
Алексей Юрьевич, вот главный вопрос. А устранили этот ущерб, там, собрали это топливо или нет?
Ну, тоже, конечно, такой колоссальный разлив в один полевой сезон полностью не устранить. Да,
ну, хотя бы на какой-то стадии там это все находится.
Да, но в то же время вот наша оценка, что все-таки за эти вот месяцы интенсивной, очень интенсивной работы, колоссальных сил и средств были привлечены действительно лучшие спасатели нефтяных компаний, государственных, морспасслужбы. И вот та объективная информация, которую мы располагаем, собрана порядка 30 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости. То есть это не чисто дизельное топливо, там, которое разлилось порядка 15 тысяч тонн, но смесь воды и топлива, что, конечно, очень, очень внушительная сумма, объем собранный. Мы по российскому вот опыту никогда не видели такого рода колоссальных объемов, собранных с воды загрязнений. Поэтому в целом можно сказать, что операция выполнена достаточно успешно. Ну, конечно, уйдя в зиму, там сейчас уже, естественно, зима, вот осенью мы где-то в начале сентября оценивали ситуацию, конечно, еще остались замазученные берега в некоторых местах, какие-то небольшие озерца и болотца в долине реки Амбарда, которая больше всего на себя приняла удар. И это еще предстоит, конечно, дорабатывать в следующем сезоне. Но компания обязуется продолжить работу и в следующем году уже довести, наверное, очистку до более высокого качества.
Это выполняется силами компании?
Ну да, вы знаете, компания сразу взяла на себя обязательство оплатить все расходы. У них, конечно, своих спасателей такого уровня подготовки нет, поэтому были мобилизованы, как я сказал, лучшие силы, это мы тоже можем гарантировать. Это и морские спасатели из Мурманска, из других наших морских регионов. И это очень важно, потому что они приехали с своим оборудованием, они высокие профессионалы. И многие нефтяные компании, которые тоже имеют опыт, имеют свои спасательные подразделения, свое оборудование, они туда прибыли. Ну, естественно, компания «Норильский никель» компенсировала им все расходы по таким командировкам и жизни в этих полевых условиях. Надо сказать, люди работали в очень сложных условиях, но мы считаем качество работ в целом высокое.
А скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать? Вот вы говорили не только о том, что надо собрать, а о биологическом ущербе. Что, какие работы планируются на весну?
Ну, вот здесь на самом деле все сложнее, потому что именно благодаря этой аварии и общественные организации, и контролирующие органы увидели, что вот эта авария – это лишь вершина айсберга тех различных экологических нарушений и загрязнений, которые комбинат оказывал на протяжении десятилетий. Буквально недавно, неделю назад, региональное министерство Красноярского края по экологии опубликовало свой отчет, который показало, что по их оценкам, которые они проводили, исследования, которые проводили с июня по сентябрь, и в грунтах, и в воде содержится довольно много других еще загрязнителей, не связанных с этим разливом, например, тяжелые металлы. И это все говорит о том, что эти хронические воздействия от работы комбината, они десятилетиями копились в природной среде. И прежде чем нам говорить о полном восстановлении природной среды, нужно, конечно, прекратить, во-первых, продолжающийся сброс различных видов в водную среду, не только в результате этой аварии. И только после этого мы должны приступить к программе восстановления. И я думаю, вот задача прекратить сброс, это сама по себе довольно трудоемкая, и она, наверное, займет годы. А полное восстановление, это, конечно, уже там 10-15 лет, так мы оцениваем. Поэтому быстро
10-15
мы в целом...
Лет?
Да.
А
но
что там до сих пор?
В целом от воздействия комбината, понимаете? Ведь комбинат десятилетиями довольно вел безответственную экологическую политику. И сама компания это признает. Они говорят, что только там последние годы было принято решение об экологической модернизации. Действительно, они стали это делать больше с фокусом на снижение выбросов в атмосферу, потому что, конечно, это главный фактор воздействия на окружающую среду Норильского никеля. Это выбросы в атмосферу. Даже не хочется приводить эти цифры, потому что это просто колоссальные цифры, там, в миллионах тонн, которые у нас никакой другой недропользователь такие объемы, конечно, в атмосферу не выбрасывает. Ну так вот, компания начала эту модернизацию, все это требует больших денег, и сейчас вот эта авария, она тоже как бы дорогостоящая, но модернизация, которую необходимо в целом провести по всему комбинату, она на порядке больше, чем сейчас было затрачено на ликвидации этой аварии.
А вот скажите, пожалуйста, что до сих пор, вот говорите, до сих пор сбрасывается в почву и в воду? Что это сбрасывается? Какие именно...
Ну, там целый комплекс, это и тяжелые металлы, и другие химические вещества. Ведь это в основном все продукты переработки горнодобывающей деятельности. Там колоссальные отвалы накоплены, которые периодически дают течи. И даже вот когда вся страна следила за ликвидацией этой аварии, ведь там еще один инцидент произошел, когда из прудов-отстойников на рельеф было сброшено довольно большое количество промышленно загрязненных вод. Это случилось в июне месяце, когда, казалось бы, компания должна была прекратить все такие незаконные действия. Однако это произошло. После этого случилась еще одна авария, как мы помним, там в связи с поставкой авиационного топлива на одно из предприятий на Рейс-Кенеги, там же в регионе. То есть, понимаете, вот эти и аварии, и рутинные сбросы, это, к сожалению, было и остается такой некой повседневной деятельностью компании. И, конечно, вот именно мы сейчас ставим вопрос и говорим об этом из компании, что нужно провести тотальную инвентаризацию всех сбросов в водную среду с различных объектов компании. Наметить план прекращения этих сбросов и только после этого приступить уже к восстановлению. А восстановление, в том числе, и то, что предлагает...
Алексей Юрьевич, очень плохо вас
слышно. Нужно думать о зарыблении водных объектов, и там действительно водно-биологические ресурсы в той же амбарной практически полностью сейчас погибли.
Алексей Юрьевич, я, насколько понимаю, это проблема не только одного Норникеля, ведь по России довольно много подобных там горнодобывающих, я не знаю, там нефтедобывающих, газодобывающих, еще чего-то добывающих предприятий, которые могут нести угрозу экологии.
Ну, конечно, конечно. И могут, и несут. Мы вынуждены сейчас более активно проводить такой общественный мониторинг экологической аварии. Мы, конечно, видим, что это буквально еженедельно мы сталкиваемся с этим вот по памяти. И этим летом и авария в Хабаровском крае на нефтепроводе Аха-Хабаровск, и недавняя авария в Ненецком автономном округе на месторождении Харьяга. То есть это только самые такие резонансные аварии, которые привлекли внимание всей страны, а так там много больше их происходит.
А здесь в чем проблема, Алексей Юрьевич? В том, что, не знаю, органы не следят, или в том, что...
Может, людям все равно?
Людям все равно, или бизнес считает, что да, что мы будем нормам каким-то следовать?
Да нет, знаете, вот все-таки мы считаем, что, по крайней мере, по нефтегазовому комплексу у нас одна из главных причин аварии – это то, что мы до сих пор эксплуатируем наше советское наследие инфраструктурное. Да? И ведь это вот резервуар, который рванул у Норильского никеля, это же тоже советских времен сооружения, да, 1984 года. Просто вместо того, чтобы инвестировать, модернизировать, перестраивать, стараются по-прежнему у нас многие бизнес-компании извлечь по максимуму то, что им и досталось от советской промышленности. Это касается многих регионов, и в Западной Сибири, и в Коме, где вот мы недавно были на очередном нефтеразливе, и на Сахалине. Вот. А новые проекты, они, конечно, более ответственные. Мы можем сказать, что те проекты, которые вот построены в последние годы, они отвечают лучшим стандартам. Там, конечно, такой аварийности нет.
Ну, то есть люди за этим все-таки следят. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы, был с нами на прямой связи. А в студии работала моя коллега Елена Глещинская. Лена, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».